Глава 9. Таинство благодарения. За все благодарите. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 7. В учебниках литургики молитва благодарения, которой как к своей вершине и исполнению привело нас евхаристическое священное действие, рассматривается обычно по частям, издавна обозначенным латинскими или греческими наименованиями: «Префацио», «Санктус», «Анамнезис» и тому подобным. Такое деление, дополнительно соответствующее строю и порядку евхаристической молитвы, могло бы быть полезным для уразумения ее как именно исполнение литургии, и, надо думать, с этой целью и возникло оно в литургической науке. На деле, однако, оно привело, как это ни покажется странным, буквально к обратному результату. В сознании литургистов и богословов, а вслед за ними и самих верующих, это явление и впрямь разделило евхаристическую молитву, как бы разбило ее на несколько молитв, которые, хотя они и следуют одна за другой, уже не воспринимаются как целое, как одна и единая молитва. Более того, если для литургистов предметом изучения остаются все эти части, их исторический генезис, сходство и различия между ними во множестве дошедших до нас из древности евхаристических гимнов, то богословы давно уже все свое внимание сосредоточили на той части, которую отождествили они с тайно-совершительной формулой, то есть с моментом и формой приложения евхаристических даров. Фрагментации евхаристической молитвы способствовала, конечно, и восторжествовавшая в церкви практика тайного, то есть про себя, чтения ее священникам. О причинах возникновения этой ранней церкви совершенно неведомой практики я намереваюсь говорить в особом экскурсе, поскольку вопрос это сложный, и обсуждение его в данной связи заняло бы слишком много места. Сейчас скажу только, что вот уже несколько веков, как народ Божий, миряне, которых апостол Петр называет «родом избранным», «царственным священством», «народом святым», «людьми взятыми в удел», первое послание Петра, глава 2, стих 9, просто не слышат. И потому, конечно, не знают этой поистине молитвы всех молитв, которой совершается таинство и исполняются сущность и призвание самой Церкви. Все, что молящиеся слышат, это отдельные возгласы и отрывочные фразы, связь которых между собою, да иногда и просто смысл, остаются непонятными. Как, например, «победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие». Если же добавить к этому, что во многих православных церквах эта ставшая тайной молитва читается к тому же при закрытых царских вратах, а иногда даже и при задернутой алтарной завесе, то не будет преувеличением сказать, что молитва благодарения фактически выпала из церковного служения. Миряне, я повторяю, ее просто не знают, богословы ею не интересуются, а священник, вынужденный читать ее глазами, под пение, да еще зачастую концертное, хора, вряд ли способен воспринять ее во всей полноте, единстве и целостности. И, наконец, в самих богослужебных книгах она давно уже печатается именно в раздробленном виде, разделенная точками там, где по смыслу их не должно быть, а также и с различными вставками, попавшими в нее из чисто случайных источников. Ввиду такого положения, в котором я по совести не могу не видеть глубокого упадка, объяснение евхаристической молитвы и нужно начать с раскрытия ее единства, то есть взаимного соединения в ней, как в неразделимом целом, всех тех частей, на которые делят и дробит ее и литургическая наука, и, увы, богослужебная практика. Ибо, повторяю, только в этом целом раскрываются смысл и силы ее, как именно тайна совершительного акта, как исполнение таинства Евхаристии. Замечу сразу же, что этому единству отнюдь не противоречит множественность дошедших до нас евхаристических молитв. В древности почти каждая церковная область имела свою анафору, то есть форму и текст молитвы благодарения. Ранняя церковь, свободная от развившейся позднее одержимости единообразием, это последнее никоим образом не отождествляло с единством. Да и сейчас в православной церкви существуют две литургии – святого Иоанна Златоуста и святого Василия Великого, отличающиеся одна от другой главным образом текстом молитвы благодарения. Поэтому, когда мы говорим об единстве этой молитвы, мы имеем в виду не внешнее словесное единство, которого никогда не было в церкви, а нечто неизмеримо более глубокое. Мы говорим об единстве веры и опыта церкви, из которого все эти молитвы родились. Ибо каковы бы ни были смысловые различия между ними, все они являют и воплощают один и тот же целостный опыт, одно и то же знание, одно и то же свидетельство. Опыт, про который можно с одинаковым основанием сказать и то, что для определения его не хватит всех человеческих слов, и то, что для имеющих его он живет, распространяется и животворит в самых кратких, немногочисленных и простых словах.